Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Мир всем любящим явление Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня, в неделю 30-ю по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово и совершаем память преподобного богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея России Чудотворца. И, соответственно, этим двум праздникам и посвящено было сегодняшнее апостольское и евангельское чтение. И воскресное чтение апостольское было взято из второго послания к Тимофею святого апостола Павла. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Таково краткое место из святого апостола, посвященное сегодняшнему воскресному дню. И мы видим из этого наставления, что святой апостол прежде всего побуждает своего ученика, апостола Тимофея, к бдительности. Будь бдителен во всем. Если в таком порядке святой апостол поставил необходимые добродетели, то начинается с самого важного. И самым важным он ставит – это бдительность. То есть это очень важное качество для христианина, а тем более для пастыря словесных овец. Бдительно надо быть во всем. То есть это говорится о глубочайшем внимании, наблюдении как за собой, так и за своими духовными детьми, за всем окружением, все, что творится вокруг в мире, значит, надо во все это вникать, следить и как бы пропускать через себя и все сравнивать со спасительным вероучением, чтобы правильно каждый день, каждый час выправлять вот как бы корабль спасения вот, в нужное направление, преодолевая все возникающие препятствия. И вслед за этим сразу же становится важнейшим переноси скорби. При внимательной жизни, при бдительном отношении мы увидим, что любое наше старание в деле спасения обязательно будет сопровождаться скорбями, искушениями, препятствиями, которые будут скорбными для нас. То есть всякие скорбные наведения неизбежны для любого желающего идти путем спасения. Это мудрое установление нашего Спасителя, что в этой жизни мы жили прискорбно, зато в вечности блаженствовали. И чтобы никто из посторонних людей, не возлюбивших Господа и Его явления, не вошел в жизнь вечную, то Господь мудро обставил вот этот путь спасения скорбями, сделал его узким, тесным и многоскорбным, чтобы все лицемеры, притворщики, обманщики слетали с этого пути в самом начале, не выдерживая скорбей. Поэтому наше сердечное намерение, наша вера, наша надежда, наша любовь, она может быть мечтательной, фальшивой, ложной, обманчивой. И мы сами можем не понимать и не различать, действительно ли мы верим, действительно ли мы надеемся, действительно ли мы любим и стремимся к Богу и в Его Царствие. И поистине выявляет наше настроение, истинность всех этих добродетелей и качеств, именно скорби. Они и являются тем проверочным материалом, на котором мы сами можем убедиться, действительно мы стремимся к Богу или притворно. Если бы этого не было, нельзя было бы отличить притворщика от непритворщика. И здесь вопрос доходит до того, что некоторые люди могут возлюбить личность Иисуса Христа, так как она преподносится нам Божественным Писанием, описанием апостолов святых и святых отцов. Но при всем этом они могут фальшивить. Они могут не идти узким и тесным путем. Поэтому вот в этом месте святой апостол Павел и подчеркивает: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». То есть почему апостол не написал «и всем возлюбившим Господа»? Иисуса Христа. Именно потому, чтобы не было обольщения. Потому что есть люди, которые личность Господа возлюбили, а все, что было принесено им с Его явлением, нет. И получается ложная любовь. То есть человек думает, что он любит Господа, но не хочет, например, нести скорби, крест, самоотвергаться. Поэтому говорит: Господа я люблю, а вот отвергнуть себя не хочу. Хочу любить Его из своего падшего состояния, своего естества. Развешу иконы, буду читать молитвы, буду о Нем везде говорить, читать Его, значит, Его заповеди, Его притчи, Его учения, о Его чудесах из Божественных Писаний. И все буду говорить о любви, но при всем этом не хочу, чтобы были страдания, скорби, болезни. Не хочу, чтобы меня гнали, ненавидели за имя Христово и так далее. И поэтому вот это слово «возлюбившим явление Его», оно более точно указывает на необходимость. Мы должны возлюбить не только Господа, а и явление Его. То есть все, что Он нам принес, все до единой йоты. Каждая Его заповедь, каждое Его слово, каждое Его действие, каждое Его чудо. Все в полноте. И возлюбить не только чувством, а возлюбить самим делом. То есть последовать Ему, исполнять все это, впитывать, воплощать в своей жизни, менять себя. И здесь уместно вспомнить учение празднования сегодняшнего святого земли российской, великого преподобного богоносного отца нашего Серафима Саровского и вся Россия чудотворца. Мы знаем, что к XIX веку в России, в Российской Православной Церкви сложилось такое тяжелое духовное положение, что люди забыли основные истины спасения. Это было не только в Российской Церкви, просто Российская Церковь была господствующей, как бы хранящей все остальные православные страны. Это было повсеместно в православии утрачено. Люди не знали самых основных истин, не понимали. То есть они принимали веру по традиции, крестились по традиции, тем более, что в православной стране это было выгодно и неизбежно для людей, как бы православных по происхождению. Иначе возникали большие препятствия и в карьере, и в других житейских нуждах. Поэтому люди принимали веру не от сердца, не действительно настрадавшись через поиск, а родились в ней. И принимали, поскольку это была их окружающая действительность, традиция, все вокруг такие, и мы такие будем. И такое принятие веры, оно ненадежное. Человек не ищет в таком принятии веры истин. Он принимает условия, какие ему преподают сегодня пребывающие люди, будь то епископы, священники и другие духовные лица, или светские начальники, которые формально были православными. И он принимает все эти условия, потому что ему так удобно жить и иметь какие-то житейские блага. Но по сути он только формально верующий и формально воцерковленный, хотя и в благодатной истинной церкви. Но спроси его о спасении, например, в чем состоит сущность спасения, и он не сможет ответить. И мы видим, что великий святитель земли российской Игнатий Брянчанинов, занимаясь вопросом спасения, вопрошал многих духовных лиц своего времени, с которыми он соприкасался, и никто не мог ему ответить на этот самый важный и простой вопрос. В чем состоит сущность спасения? То есть, если люди не могут ответить на этот вопрос, то как они могут спасаться, если они не понимают, в чем сущность спасения? Преподобный Батюшка Серафим Саровский дал ответ на другой вопрос. В чем цель христианской жизни? Потому что и здесь было утрачено. Итак, и сущность спасения люди не знали, и цель христианской жизни не знали. То какие же они были христиане? Чем же они жили? И для чего они жили? И как они спасались? Непонятно. Как можно спасаться, не понимая, в чем суть спасения? И как можно идти куда-то бесцельно, не понимая, в чем цель вообще христианской жизни на земле? И поэтому эти святые XIX века стали возвращать в церковь для людей, действительно желающих спасения, вот эти ответы на эти важнейшие вопросы, на эти важнейшие истины. Они стали возвращать эти важнейшие истины как бы в церковное сознание и сохранили для нас в своих писаниях. И святитель Игнатий разъясняет, что сущность спасения состоит из двух частей. Первое – расторгнуть общение с духами злобы, с лукавыми демонами, бесами. Потому что если этого расторжения общения не будет, если мы не возненавидим грех и его носителей, демонов, которые к нам приражают этот грех, если мы не возненавидим страсти, через которые демоны нас воздействуют, не проведем решительную битву, со страстями и с демонами, не расторгнет общение, ибо весь этот процесс называется покаянием, то мы не сможем вступить в следующую, как бы половину спасения. Это примириться с Богом и уже от Него получить благодать Духа Святаго, исцеление души, восстановление всех добродетелей вместо страстей и наследовать жизнь вечную. Поэтому сущность спасения стоит в том, чтобы расстроить общение с демонами и примириться с Богом. Уже никто в то время практически не понимал. Или единицы, сокрытые от мира, это понимали, но они никакого влияния уже ни в церкви, ни в обществе не имели. Батюшка Серафим Саровский вынужден был напомнить о цели христианской жизни. И этой целью является стяжание благодати Духа Святаго. Мы понимаем, сопоставляя с сущностью спасения, что стяжание благодати может быть только лишь во второй фазе спасения, то есть уже примирившись с Богом. Потому что те, кто не расторгли общение с демонами, не могут стяжевать благодать Духа Святаго. Они могут только просить помощи на дело расторжения. И благодать Духа Святаго действует на них, но извне. А демон сидит в сердце. Древний змей. И поэтому задача вот, периода покаяния, который у каждого человека может быть во времени различный. Кто-то может очень активно, ревностно, концентрированно пройти все этапы покаяния и очень быстро изгнать демона из сердца. И тогда тут же вселяется благодать Духа Святаго и меняется положение. Теперь Дух Святый, о котором мы молимся, приди и вселися вны и очистены от всяких скверны, начинает очищение человеческого естества изнутри, находясь в сердце его. А демоны, изгнанные из сердца, начинают наводить скорби, всякие искушения, препятствия извне. И в таком положении должен быть всякий воцерковленный христианин. То есть он борется, имея в себе в сердце Духа Святаго, с нападениями снаружи от лукавых злых демонов и от восстания еще недоочищенных страстей от различных частей своего естества. Но уже он делает это под руководством Духа Святаго. До этого положение более бедственное, когда еще лукавый змей сидит в сердце, а Дух Святый только воздействует как бы извне, посещая, убеждая, обратись к покаянию, там, прими веру, начни борьбу со страстями, исполняй заповеди, призывай имя Божие и так далее. И человек находится в борьбе. Только вот в два разных положения из этой борьбы. И мы должны из первого положения, то есть когда в сердце находится лукавый древний змей, сатана и дьявол, изгнать его реально со всеми бесами и начать вести борьбу под руководством Духа Святаго. Вот этот этап изгнания и является как бы крещением Духом Святым. В первый раз это происходит даром. Бескорбно и безболезненно в купели крещения. Но поскольку большинство людей в Российской империи крестились в младенчестве, что и справедливо, потому что нельзя позволить, чтобы дух лукавый в течение там, 2-3 десятков лет находился в ребенке, и не знать его, и не приобщить его к церкви, к причастию и так далее. Поэтому совершенство для его церкви благословляло крещение младенцев по вере восприемников, чтобы они сразу же приступали к благодатной жизни. Но поскольку это происходит неосознанно, а по вере восприемников, а восприемники были часто люди далекие от понимания духовных истин, и не могли наставить в этом, то дети были брошены как бы сами по себе, так как получится. То есть обрядоверием они были, конечно, ограждены, ходили в храм, ставили свечки, молились, что-то вычитывали, но самое важное понимание, что должно быть очищение сердца, брань в сердце, из-за сердца, этого они не могли понимать и не знали, никто не мог им объяснить. И в силу их возраста, и в силу отсутствия людей, которые доносили до них эти важнейшие истины. И таким образом дети легко утрачивали это положение, и через ряд греховных действий, страстей менялось положение, и благодать Духа Святого опять изгонялась в крещение, и демон опять поселялся в сердце. То же происходило, и если человек взрослый крестился, не был наставлен, не было внимательной жизни, и он принимал веру только как обрядоверие, что нужно делать какие-то вот такие последовательные манипуляции, и все, как будто это тебя спасет. То это и есть величайшее бедствие для церковных людей, для церковного сознания, что утрачена основная истина, похищена даже, скажем, бесами и небрежением пастырей и лжепастырей, истина о том, что же такое спасение, что это есть внутреннее делание, которое только внешними делами, действиями проявляется или ограждается, укрепляется, но суть не во внешнем делании, то есть хождение в храм, вычитывание каких-то там внешних молитв, поставление свечей, принятие обрядов и так далее, а суть во внутреннем делании, в реальном изменении себя вот этим Богом установленным покаянием, которое все заповеди его включает, чтобы из ветхого человека превратиться в нового человека по Христу, с новыми качествами. Нужно в Царство Божие впускаются только обновленные люди, исцеленные благодатью Духа Святого люди, а не просто формально уверовавшие, формально воцерковившиеся, признающие Господа и даже любящие Господа, но не приемлющие исцеления. Больные души не допускаются в Царство Божие. Тем более мертвые души туда не допускаются. Царство есть царство живых. Бог есть Бог живой. Никакая мертвечина, никакое извращение, никакая болезнь туда не входит. А даже всякая болезнь, печаль и воздыхание во всех смыслах. Поэтому если человек больной, он не входит туда. Потому что он не отделил болезнь от себя, он не вернул себе здравие. Это главное. Если не будет этого внутреннего перерождения, все остальное бессмысленно и служит только самообманом или обманом, прелестью, обольщением нас. И это пастыри сами утратили. Они в себе это, за исключением небольшого числа, не говорим там, батюшка Серафим, Иоанн Кронштадтский, не говорим о таких личностях. Их было так мало, как писал Игнатий Брянчанинов, что можно сказать, что их нет. Большинство людей, церковных, верующих, утратили понятие об этих истинах. И о внутренней жизни вообще не имели понятия. Они считали, что достаточно приходить в храм, выполнять, там, соблюдать посты, еще какие-то все известные нам внешние действия, и Бог автоматически тебя помилует. Знаете, какое удивительное повреждение Потеря самого главного смысла. Зачем Богу какие-то внешние действия? Если мы понимаем, смотря на служение Ветхозаветной Церкви, что Богу не нужны были тельцы, агнцы, там, голуби, которые приносили в жертву. Понятно, что Богу они не нужны. Бог не нуждается в жертвоприношениях животных. И если Он установил это, то, снисходя немощи людей, ради их немощи, потому что вокруг народа Божия, израильского, все народы поклонялись демонам, идолам, приносили жертву животных. И поэтому они не поняли бы, почему наш Бог, чем Он хуже. Поэтому Бог, это не потому, что Ему это нужно было, а потому, что люди не вмещали, не понимали. И Он установил это жертвоприношение, но во имя истинного Бога. В этом была их разница, народа Божия, что они приносили эти жертвы животных в определенных условиях, но именно посвящается истинному Богу. И Бог принимал это, чтобы хоть таким образом их направить к себе, чтобы таким образом носить какие-то начатки истинной веры и истинного познания. Поэтому во всем человечеству это нельзя было сделать. Поэтому избран один народ как носитель этой информации, но не как плодоносец духовный. И мы видим, что плод был совершенно другой. Но тем не менее, через этот народ Господь донес основные истины и до своего воплощения. А своим воплощением он и отменил многие эти вещи, в том числе все эти внешние обрядовые действия и жертвоприношения животных. То и в Новом Завете есть многие постановления церкви, все не потому, что они Богу нужны, а потому, что они нам нужны по нашей немощи. Пост наш Богу не нужен. Он вообще не нуждается в пище питье, как дух. Пост нужен нам по нашей немощи. Поэтому, если Бог нам предписывает пост, и церковь установила его, то потому что мы нуждаемся, чтобы эти тяжелые испарения, тяжелой пищи на время прекратили воздействовать на наш ум. Чтобы наш ум хоть немного очистился от этих испарений и мог более чисто во время поста взглянуть на Божественное Писание, на путь спасения, на дело стяжания добродетели, борьбы со страстями и так далее. Что-то усвоить, что-то увидеть иначе, чем когда он постоянно в тяжелых испарениях от мяса и других скоромных продуктов. То есть для этого пост устанавливается, а не потому, что он Богу нужен. И так все остальное. Богу не нужны наши ни подвиги, ни молитвы. Ему ничего от нас не нужно. Но нам нужно многое из этого. Но нужно только тогда, когда оно работает, когда оно выполняет главную нашу задачу – внутреннего перерождения. Если я пощусь, но это нисколько не прилагает никакого плода к моему внутреннему перерождению, то я в обольщении. Потому что я тогда непременно буду обольщаться своим постом, то есть видеть его, оценивать его, взвешивать и уже по тщеславию и самолюбованию требовать как бы от Бога награды в виде благодати, каких-то даров и так далее. И так любой другой подвиг, если он делается не из причин внутренней необходимости для внутреннего делания, внутренней борьбы, потому что когда это делается так, то там нечем тщеславиться. Мы понимаем, что мы погибели. Мы видим это, переживаем это. Мы оплакиваем свою погибель, свою греховность, свое грехолюбие, свою удаленность от Бога. То есть то состояние, которое наименуется нечистой духовной. Мы в него входим, и все, и нам уже никакой нету радости тщеславиться каким-то внешним чем-то. Потому что мы не видим, что мне... Это пост, это моя немощь, это костыль. Больной не будет тщеславиться костылем. Он хочет скорее от него избавиться. Поэтому, избавившись в Царстве Божьем, мы не будем думать о постах и прочем. Они вообще никакого отношения не будут к нам иметь. Потому что мы будем новые по качеству. Поэтому новый человек по качеству, он не нуждается во всем этом. Но ветхий человек нуждается во всех этих средствах. Но только тогда, когда они реально отсекают его ветхость и приносят ему новые качества. И человек постепенно, постепенно, в процессе покаяния перерождается из ветхого в нового. Но если этого внутреннего видения нету, контроля нету, то все внешние действия, они идут непонятно как. Бессмысленно, бесплодно. И это есть вид прелести, бесплодие. Люди множество лет ходят в храмы, считаются церковными людьми, но как там юноша или девушка вошла в храм, так и этот же человек или эта пожилая женщина спустя 30, 40, 50 лет, а так, кроме дряхлости внешней, ничего не изменилось. Ничего с ней не произошло, она не переродилась. Как раздражалась девочкой, так раздражается бабушкой. Только еще более, так сказать, все это проросло со временем. И дедушка то же самое. Как гневался, так и гневается. То есть не произошло изменения, он не стал кротким, он не стал смиренным от такого количества лет вот, хождения в храмы, потому что он не знал, для чего туда ходит, что он ищет, что он должен сделать. Это было у него похищено, утрачено, а сам он не взыскал Господа через святых отцов. Поэтому в каком-то смысле мы имеем преимущество перед многими простыми людьми, жившими в прошлые столетия, потому что мы имеем грамотность и имеем возможность любую книгу сейчас достать. В интернет можно зайти и любого святого отца книгу достать и внимательно изучить, приложить в своей жизни к своему покаянию, к делу спасения. Тогда это было очень трудно. Книги были дорогие, редкие, поэтому в основном в монастырях еще это знание хранилось. И поэтому как бы источниками вот этих истин были монастыри. Но потом дьявол и их захватил, напичкал людьми недуховными, которые только подвязались во внешнем, ради тщеславия. И поэтому монастыри из пустынь, глухих мест переместились в столицы и стали сами, как здания их, как дворцы, хоромы, а не действительно отказавшись от мира, нищих людей. То есть все, везде произошла утрата основных истин, и монашество погасло от этой утраты, и только в лице единиц Божьих людей, как вот батюшка Серафим Саровский, еще оно чудом хранило эти истины, доносило до нас. И то же самое по цели христианской жизни учение батюшки Серафима. Правильно, он напомнил нам, что основная цель христианской жизни – стяжание благодати Духа Святаго. И поэтому как бы он поставил вопрос так вот, широко, что мы должны думать, какое дело мы делаем, добродетель, с этой позиции. То есть, приносит ли оно мне лично благодать Духа Святаго или нет. Или что больше приносит, это делание или это делание. И всегда выбирать то, что приносит, и то, что больше приносит. Но в такой постановке вопроса правильной есть как бы недостаток. Потому что можно подумать, что это и есть конечная цель наша. Стяжание благодати Духа Святаго, так как люди мирские стяживают деньги, копят. Но ведь смысл же стяжания не просто в количестве денег, да, а в правильном их употреблении на потребности этого человека. Но человек умирает, и все, и деньги все пропадают. Зачем они ему нужны? Он должен их в течение жизни употреблять на какие-то свои житейские нужды. Так и в духовной жизни. Мало понимать и стяжевать благодать Духа Святаго. Но для чего? Надо знать четко и ясно, для чего я стяжеваю благодать. Как я ей должен распорядиться? На что употребить? Если не будет дальнейшего понимания, то будет опять тупик. Стяжеваю, 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 не знаю, что с ней делать. И только из совокупного учения с Отцом мы понимаем, что благодать Духа Святого нужна не просто ради благодати, а ради вот этого внутреннего перерождения. Поэтому мы даже не просто делать добродетели и просить благодать Духа Святого, и ходатайствовать различными средствами, прежде всего всеобъемлющим покаянием, призыванием имени Иисуса Христа, Спасителя Бога нашего. А чтобы это стяжевание благодати содействовало нашей главной задаче – перерождению себя из ветхого человека в нового по Христу. Или, иначе говоря, для исцеления нашей души от греховной заразы, от греховной болезни, от смерти духовной. Мы должны ради этого стяжевать благодать. И ради всех содействующих этой нашей задаче деланий, уврачеваний, потому что как бы мы нуждаемся как так много сложные, многосоставные по своему существу уврачеваний и ума, и души, и духа, и тела, и воли, и силы желаний, и похотной части. То есть, и поэтому все наше естество должно быть исцелено от греха, от грехолюбия, от грехопристрастия, от неотлипчивости греха благодатью Духа Святаго. И это есть дело нашей жизни. Это есть главнейшая задача. Если мы ее не выполним, всуе мы родились, напрасно мы жили. И Господь не зря сказал, лучше такому человеку не родиться. То есть чем, родившись и не выполнить эту задачу, и пойти на муки вечные. И здесь второй подвох, который демоны и обольщенные люди, утратив понятие о внутренней жизни, ввели в церковное сознание, в обиход людей. Это ложная проповедь о любви Бога к людям и друг другу, и что как будто бы это одно заменяет все остальное. То есть любите Бога, любите друг друга, и все. Уж не говорим там о правильности понимания любви, о качестве. Даже сама идея эта была ошибочна, потому что она неуравновешена. Если почитать все Писание, то мы видим, что наряду с милостью Божией, с Его любовью, которая во всей полноте раскрылась в крестном страдании Спасителя, мы видим и что Бог есть воздаятель, отомститель. Если Он говорит, не суди, не осуждай нам, других людей, да, за их мелкие прегрешения, так далее, то это не потому, что в принципе отменяется суд или осуждение, а потому что мы, как грешные, поврежденные, ограниченные, не можем вынести правильного суда. Мы не можем правильно осудить. И не наше это дело, а Бога. Поэтому мы восхищаем Его власть, да еще ложно это все пересуживаем. И поэтому нам запрещается это делать. Но не отменяется сам принцип судимости и осуждения. Принцип наказания и мести Богом. Наоборот, Бог говорит, мне отмщение, и я воздам. Поэтому нам запрещается мстить, опять-таки, потому что мы, во-первых, не можем так, как Бог, отомстить. Во-вторых, мы с вредом для себя это сделаем, по страсти, и выберем неправильную эту месть. Поэтому Господь говорит, не надо вам это делать, мне дайте, я вас дам. Потому что он точно мерой взвешенно знает, как отомстить. То есть грех не останется неотомщенным. И грешник нераскаянный не останется неосужденным. В этом любовь. Милость и суд воспоют тебе, Господи. То есть милость уравновешивается судом. И поэтому первое пришествие является пришествием милости, а второе пришествие – пришествие суда. И тогда два пришествия уравновешивают друг друга. И если в первом пришествии Господь наш, Иисус Христос, никого не убил, лично, сам, и даже когда на Него подняли дубины, пришли арестовывать, и Петр пытался апостола защитить мечом, он сказал, неужели ты думаешь, я не могу умолить Отца, и он пошлет мне более 12 легионов ангелов, хотя достаточно одного ангела, чтобы разогнал все эти земные войска, то это было сделано сознательно им. Он мог это сделать, но не сделал, потому что другой был промысел. Нужно было сначала спасти людей, но потом, после прошествия периода этого Нового Завета и евангельское благовестие, Господь будет судить верующих по Евангелию, остальных по-другому. Но он обязательно каждого судит точно, взвешенно, мерно, так, как это есть. И отомстит всем грешникам, и демонам, и злым, нераскаянным людям, отправив их на вечное мучение. Как же после этого можно говорить только лишь о любви? Что Бог есть только любовь. Бог – любовь, но не только любовь. И это касается лиц Святой Троицы и его милостивого отношения к людям в ожидании на покаяние. Но он же на земле сказал, если не покаетесь, все так погибнете. И святые отцы, Духом Святым писавшие, тоже повторяют, никто не милится, как Бог, но не кающийся, и он не помилует. Поэтому не надо обольщаться всеми ложными проповедями о любви. Потому что любовь без истины – это духовное прелюбодеяние. Нет такой любви. Любовь и суд. Помним, что Господь – отомститель греху. Потому что грех есть восстание против Бога. Это есть попытка небытия вторгнуться в область бытия, заменить собой бытие. Тьма хочет вытеснить свет. Небожие хочет вытеснить Божие. Бог не может самоустраниться. Он не может позволить небытию, или иначе именуемому злу, тьме, господствовать в его царстве. Временно это попускается, пока идет процесс выбора. Вот сейчас зло допускается существовать параллельно с божественным воздействием, чтобы разумные вечные твари выбрали или Бога и его мироустройство, либо вечное заключение, потому что то, что они хотят, к чему они стремились, неосуществимо. Нет места в бытии для вот этих ложных устремлений. Быть вместо Бога и строить жизнь на других началах зла, насилия, разрушения. Потому что разрушать нужно только то, что уже создано. А создано это Богом. Поэтому это недопустимо. Поэтому еще раз возвращаясь к цели христианской жизни, понимаем, что главная наша задача не просто стяжевать благодать Духа Святаго, а стяжевать ее для нашего внутреннего перерождения. А для этого нужно и молиться, выпрашивать, наблюдая за своей жизнью, каких-то конкретных необходимых нам качеств. Именно того, чего нам не хватает. И прежде всего, благодатного покаяния, плача, сокрушения сердца, очищения ума от помыслов и так далее. И здесь главнейшим является призывание имени Божие, потому что только с этим именем человек может войти в сердце, стать брань змеем, как пишет святитель Иоанн Златоуст. «Сойди с именем Иисуса в сердце, сотвори брань змеем, победи его, изгони его из сердца». Это первое действие. И поэтому Господь и поставил признаком истинно верующих людей на первое место: «Именем моим бесов изгонят». Откуда? Из себя. Будет изгонять бесов из себя прежде всего. Мы должны именем Божьим изгнать бесов. И этим положить начало расторжению общения с ними и начало нашему спасению. И изгнав бесов, мы стяжеваем Духа Святаго, который поселяется в сердце, но начинает вести с нами, через нас, битву за очищение нашего ума, сердца, души, тела и всего естества. И это и есть последующая часть покаяния до полного примирения с Богом. А полное примирение с Богом наступает тогда, когда, как сказал Господь наш, возлюбленный Иисус Христос: «Я с Отцом приду, и обитель у тебя, христианин церковный, сотворю». Почему только Сын и Отец приходят? Потому что Дух Святой уже предварил их. Он первым приходит и очищает храмину для пришествия Сына и Отца. И вот когда человек становится богоносным, тогда он свидетельствует о полном, совершенном примирении с Богом, что он становится уже из кающегося раба Сыном Божиим, другом Божиим. А многим из нас хотя бы стать кающимися рабами. Потому что если Господь застанет нас смертью в состоянии покаяния, у нас есть великая надежда на спасение. Потому что часто Господь как бы правильный выбор, самостремление, самоделание вменяет в конечный плод и дарует нам по смерти, и в момент смерти конечный плод. И поэтому в сегодняшнем втором апостоле, посвященном преподобному и богоносному отцу Серафиму Саровскому и вообще любому преподобному, читаются такие слова из послания к Галатам: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». О каком законе идет речь? О законе покаяния. Ясно, что не о Моисеевом законе, а о законе покаяния. То есть все мы находимся до этого стяжания этих добродетелей под законом покаяния. И должны трудиться сначала над изгнанием себя демонов, затем стяжанием добродетелей. Но плод Духа – это как раз стяжание этих качеств. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но апостол их поставил по нисходящей линии. Но на самом деле стяжевание начинается в обратном порядке. То есть сначала мы должны стяжать воздержание. То есть Мы должны себя разумно устроить так, чтобы довольствоваться малым и необходимым. Воздержаться от любого излишества. Это принципиальное отношение. И поэтому это качество, это добродетель для нас важное. Иначе мы будем постоянно пробуксовывать. Все нам будет препятствовать, мешать, все лишнее. Излишняя пища, излишний сон, излишнее число имущества, попечение излишнее и так далее. Все будет нас уводить от главной задачи. Поэтому, пока мы не разберемся в этом, мы не можем дальше ступить. Следующее, добродетель, кротость. Разобравшись с собой, со своим отношением к окружающей жизни и к своему телу, поставив меры и воздержания, мы должны разобраться с окружающими нас людьми. Отношения установить правильные. И этим качеством, которое установит правильное отношение к людям, является кротость. Не злоба, не осуждение, не раздражение, не гнев. Не зависть, не мстительность, а кротость. Которая включает в себя все как бы добрые качества отношения к людям. То есть и сострадание, и милостивость, и неосуждение, и прощение, и несение их немощей. Все это как бы сосредоточено вот в этом качестве кротости, которое у нас от самого Господа приобретается, от Его присутствия в нас. Поэтому уже кротость нельзя стяжать без благодати Бога присутствия. И это уже духовная ступенька, третья, то есть после нечты духовной и очистительного плача, который носит нам блаженство, мы входим в кротость, которая позволяет нам овладеть землей нашего сердца и всего нашего естества. Ибо землей назван весь человек, или его средоточие сердца, то есть и так Писание называет землею. Поэтому овладеть этой землей в смысле обитания. Вот как планета Земля является обитанием для всего человечества, так как обитание нашего духа и сердца, и обитание всего нашего естества есть наша вся плоть, то и землей они названы. Поэтому человек, который становится не злобивым, а кротким, он только и может овладеть собой и всем своим существом, и своим сердцем. То есть держать под контролем. И тогда его естество будет выполнять то, что предписывает очищенный ум этому веществу. Оно будет под руководством направляться. И тогда возникает настоящая вера. Только из этого состояния примирения с людьми возникает настоящая вера, не головная, формальная, а живая, которая приводит к следующей добродетели милосердие. То есть, если кротость нас только воздерживает от нанесения ближнего удара, то милосердие дополняет еще нас новым как бы, отношением к людям. Это глубочайшее сострадание, милосердие. Мы по качеству Бога начинаем относиться к людям. Бог милосердует, и мы милосердствуем. Но это разное происхождение милосердия, ибо Бог от своего всемогущества милует людей, а мы милуем от своего познания, что мы находимся в такой же немощи, и в таком же человеческом естестве, и познав его, все его немощи, его бесное положение, и сравнение начинаем миловать других людей, тем более, что они, если там не познали еще этого, Бога не познали, то они еще в более бедном состоянии, и тем более мы их милуем. И желаем их одного, чтобы они просветились, обратились к Богу и спаслись. Ничего другого мы не желаем. Вот. Но поскольку еще есть телесные нужды, то милость распространяется и на их удовлетворение. То есть посетить болящего, накормить голодного, одеть раздетого. Вот эта милость достигает и до телесных нужд, потому что человек во всем естестве своем нуждается в милости. Но главная милость – это к душе человека, к его вечной участи. Поэтому если кто-то будет только миловать тело, а душой пренебрегать, то это будет ошибочное милосердие. Поэтому нужно и милуя страдающие телеса, миловать и души прежде всего. И после такого милосердного отношения, когда становится нашим качеством, к нам приходит благость. Мы подобляемся Богу, становимся благими. Хотя и сказано в Писании, никто не благ, только Бог, то в этом смысле мы никогда не будем благими, ибо это его природное качество. А для нас это приобретенное от благодати уподобление Богу. Мы благостны в отношении ко всей твари. И от этого благосостояния в нас рождается добродетель долгое терпение. Терпение нужно всегда. Поэтому о терпении как бы здесь не говорится, потому что понятно, что на всех этих ступеньках и представлении человека добродетель нам нужно терпение, что-то претерпевать. Здесь говорится о добродетели долготерпения. Потому что Бог не просто, Он долготерпелив и многомилостив. И вот в этом мы уподобляемся Богу, что у нас появляются силы благодатью Божией терпеть что-то очень долго, всю свою жизнь. Все невзгоды, скорби, неприятности, поношения, гонения, все, что только неприятного, скорбного нам попускает в этой жизни Господь, мы это благодушно терпим долго, до самого исхода. А не так, что вот сейчас вот только вот месяц потерплю, все, а потом все, долго, всегда. Вот в течение всей жизни, пока мы не выйдем в другую жизнь. И только после вот такого правильного настроя, стяжания этого долготерпения, в душу наконец-то приходит окончательный мир от Бога. Наступает полное примирение с Богом, и душа испытывает, и вот сердце человека испытывает необыкновенный мир. Его из этого состояния невозможно вывести. Что бы ни случилось с ним, потому что он через долготерпение уже навык все терпеть. Но когда у человека мир, то как бы и само терпение для него уже не такое важное, потому что он пребывает в этом мире и не чувствует скорбности скорби. Этот мир, свидетельствующий о близости Бога, как бы настолько затмевает или заслоняет вот эту скорбность скорби, что он умом понимает, что вроде ему скорбно, скорбь нанесли, а по сердцу он не чувствует этого. Он не чувствует того, что чувствуют остальные люди, когда их оскорбляют. Да? Отсюда слово. В этом слове корень скорбь. То есть какое-то действие, или словесное, или другое действие, которое оскорбляет человека. То есть оно причиняет ему скорбь. Неприятность какую-то, да? И человек уязвляется этой скорбью. Она его достает, убодает, колет, там, режет, мучает. То есть плюс какое-то мучительное действие. Так вот, человек усердился в мир Божий, что бы с ним ни происходило, вплоть до мученической смерти, Кто-то будет пилить, строгать, там, жечь, избивать, по частям резать, отнимать имущество, издеваться, плевать, на крест прибьют. Он внутри не ощущает ничего, потому что мир Божий, превосходящий всякое разумение, он наполняет его сердце, и в этом мире он пребывает. И вот такой человек, можно сказать, является истинно смиренным. Потому что смирение есть как действие, как процесс, а есть как качество, как добродетель, божественный добродетель. Так вот, как добродетель, это тот человек с миром. Смирение. То есть человек, приобретший мир. И он уже ценит этот мир и не хочет из него выходить. И поэтому он не гордится, не провозносится, не тщеславится, не мнит о себе, видит себя правильно устроенным. И если видит в себе добродетели, добро какое-то, дары Божии, он все Богу приписывает, а не себе. Потому что он помнит, как он был до этого состояния и как он сейчас. Поэтому, пребывая в мире, он понимает, что это исключительный дар божественной благодати и особый дар Божий. И из такого состояния человек может здраво о всем мыслить. И поэтому он переходит на следующую ступеньку духовной радости. Когда в душе утверждается мир, то человек начинает испытывать радость о Духе Святом. То есть он уже не радуется тому, чему все остальные люди до этого состояния радуются. То есть каким-то житейским благом, благоприятным течением обстоятельств и так далее. То есть многим люди радуются житейским проявлениям. Вот. Кого-то красивая природа радует, кого-то погода хорошая, ну и всякие успешные дела, то этих людей духовных, потому что это плоды Духа, то есть духовные плоды, уже не радует ничего земное. Потому что они уже вкусили высшее состояние Божественного мира, и поэтому радуются не только о духовном, что есть Бог, что они с Богом, что они примирились, что они уже получили залог своей вечной жизни. Они об этом радуются. Но скорбят о участи остальных людей, которые не пришли. Поэтому и радуются, и скорбят. А Духи Святом радуются о состоянии людей, скорбят, соболезнуют, страдают. И из этого состояния они переходят в любовь, как союз совершенства. Вот только когда человек достигает любви той, которая от Духа Святого, которая изливается в сердце наше Духом Святым и является прямым действием благодати. Это любовь божественная по своему происхождению, качеству, свойствам, и она недостижима, непостижима для нашего ума. То есть ее нельзя объяснить. Это есть приобщение к качеству отношений лиц Пресвятой Троицы. Вот как они между собой относятся в любви, в полной гармонии любви, то и мы достигаем этой любви и хотя бы отчасти, какую только мы можем вместить, особенно, мы подражаем отношению лиц Святой Троицы уже и к Богу, и к друг другу. Поэтому мы можем только обозначить эту ступеньку, но мы не можем рассуждать о ней. Потому что что бы мы ни говорили, мы никогда не можем правильно на человеческом языке изъяснить, что такое любовь. Поэтому, говорит, Бог есть любовь. А как можно Бога объяснить? Как можно объяснить отношения Святой Троицы на человеческом языке? Никак. Любовь не объясняется. Хотя можно дать какие-то признаки ее, как где-то апостол Павел. Любовь не превозносится, не раздражается, не мыслит зла, радуется истине и так далее. Да? Вот. Но это именно признаки любви. Для чего? Чтобы мы проверяли, настоящая у нас любовь или это что-то другое, что мы принимаем за любовь. Но что такое вообще сам по себе любовь, мы не можем сказать. Но должны к ней стремиться. И таким путем мы должны восстановить в своем сознании все утраченные истины, которые доносятся до нас именно святыми отцами Церкви. Но не просто выжимками, какими-то отрывками, а как бы во всей полноте их учения это воспринять. Тогда будет все сбалансировано, и будут все эти уравновешивающие места приведены, чтобы мы не уклонились вот в ложное какое-то ожидание или делание, а действительно стяжевали плоды для своего перерождения внутреннего, для спасения. И да будет это милостью и помощью Господа Бога Спасителя нашего и молитвами всех святых отцов, преподобного наставца нашего Серафима Саровского и вся Россия Чудотворца. Аминь.